Исаак – это прообраз Сына Божьего, который был принесен в жертву за грехи мира сего. Бог таким образом хотел запечатлеть в сознании Авраама Евангелие спасения людей. А чтобы сделать это, показать ему истину и испытать его веру, он потребовал от Авраама принести в жертву любимого сына Исаака. Все скорби и мучения, пережитые Авраамом на протяжении этого мрачного и страшного испытания, были предназначены для того, чтобы глубоко запечатлеть в его сознании план искупления падшего человечества. Это было сделано, чтобы он на собственном опыте осознал, насколько велико самопожертвование бесконечного Бога, когда он отдал на смерть своего сына, чтобы спасти людей от окончательного падения. Никакая душевная мука не могла для Авраама сравниться с той, которую он испытал, когда, подчиняясь небесному повелению, приносил в жертву Исаака. Бог послал своего сына на жизнь, полную унижения, самоотречения, нужды, тяжелого труда и поношения, а затем и на мучительную крестную смерть. И не было ангела, несущего радостную весть, довольно. Тебе нет нужды умирать, мой горячо любимый сын. Сонмы глубоко опечаленных ангелов ожидали, надеясь, что, как и в случае с Исааком, Бог в последний момент предотвратит позорную смерть своего сына. Но им не позволено было принести такую весть дорогому Сыну Божьему. Унижения Иисуса продолжались и в зале судилища, и по дороге на Голгофу. Над ним издевались, его осмеивали и оплевывали. Он испытывал глумление, насмешки и оскорбления от ненавидящих его до тех пор, пока не умер на кресте. Мог ли Бог дать более величественное доказательство своей любви? Ведь он послал сына своего пройти дорогой страданий. И поскольку дар Божий человеку был передан безвозмездно, а любовь его безгранична, то его требование нашего доверия, нашей покорности, всего нашего сердца и наших привязанностей соответствует этому дару. Он требует все, что человек в состоянии дать. Повиновение с нашей стороны должно быть равнозначно дару Божьему. Оно должно быть полным и бескорыстным. Мы все должники у Бога. Он требует от нас такого состояния души, чтобы мы не могли обойтись без того, чтобы отдавать себя целиком и полностью в добровольную жертву. Он требует незамедлительного и добровольного повиновения, и он не примет ничего, кроме этого побуждения. В настоящее время у нас есть прекрасная возможность сохранить любовь и расположение Бога. Нынешний год может быть последним годом жизни некоторых из читающих эти строки. Найдутся ли среди молодых людей, читающих этот призыв, такие, кто выбрал бы мирские удовольствия, предпочтя их тому, что Христос дает всерьез ищущим и с радостью исполняющим Его волю? Бог взвешивает наши характеры, наше поведение и наши побуждения на весах святости. И будет страшно, когда нас провозгласят легкими, поскольку нам не хватило любви и повиновения нашему Искупителю, который умер на кресте, чтобы привлечь к себе наши сердца. Бог дает нам великие и драгоценные дары. Он дарует нам свет и знание Его воли, дабы мы не ошиблись и не ходили во мраке. Когда мы будем взвешены на весах и найдены очень легкими, уже нельзя будет ничего исправить. Юные друзья! Неужели бесполезно будет искать ваши имена в книге Божьей? Бог определил вам дело, которое вы должны совершить для Него, чтобы стать Его соработниками. Вокруг вас много душ, нуждающихся в спасении. Это те, кого Господь может воодушевить и благословить с помощью ваших серьезных усилий. Вы можете обратить души от греха к праведности. Если у вас есть чувство ответственности перед Богом, вы ощутите необходимость быть верными в молитве и добросовестно противодействовать сатанинским искушениям. И если вы на самом деле христиане, вы будете прежде всего скорбеть о моральной тьме, окутавшей этот мир, но не потакать легкомысленности и тщеславию в одежде. Вы будете среди тех, кто сокрушается и плачет о мерзостях, совершаемых на земле. Вы будете сопротивляться искушениям сатаны, призывающего потворствовать суетности, тратить время и деньги на наряды и украшения, лишь бы хорошо выглядеть. Только ограниченное сознание и невысокий интеллект могут удовлетвориться этими пустыми вещами и пренебречь высшими обязанностями. Молодые люди, живущие в наши дни, могут работать со Христом, если захотят. И в этой работе их вера окрепнет, а познание святой воли увеличится. Каждое благое намерение и каждое праведное деяние будет записано в книге жизни. Я хотела бы пробудить в молодежи сознание и ощущение греховности жизни ради собственного удовольствия, ибо нельзя ограничивать интеллект низкими пустыми вещами этого мира. Если молодые люди поднимутся в своих мыслях и словах над легковесными приманками земной жизни и поставят себе целью славить Бога, они обретут его мир, который превыше всякого разумения. Уничижение Христа. Разве наш пример не избрал для себя тяжелый, самоотверженный, жертвенный, смиренный путь, только бы спасти нас? Трудясь ради нашего спасения, он сталкивался с разными тяготами, испытывал разочарование, страдал от поношений и насмешек. И неужели мы откажемся следовать путем, который Царь Славы показал нам? Станем ли мы сетовать на трудности и испытания, которые в процессе работы приходятся на нашу долю, если будем помнить о страданиях нашего Искупителя во время искушения в пустыне, в саду Гефсиманском и на Голгофе? Все это он вытерпел, чтобы показать нам путь и подать нам божественную помощь, которую мы должны принять или погибнем. Если молодежь желает достичь вечной жизни, ей надо забыть о том, что она может потакать своим наклонностям. Вечная награда обойдется молодым людям недешево, точнее, будет стоить им всего. Ведь они могут либо быть с Иисусом, либо остаться с этим миром. Как много дорогих молодых людей терпят нужду и лишения, испытывают тревоги, изнуряют себя тяжелым трудом ради служения самим себе и достижения успеха в этой жизни. Но они и не думают жаловаться на трудности и лишения, которые испытывают при служении собственным интересам. Так почему же тогда у них не хватает духа на борьбу, самоотречение или любую другую жертву ради обретения вечной жизни? Христос пришел от престола славы на эту исполненную грехом землю и унизил себя до уровня человека. Он отождествил себя со слабыми людьми и испытывал все то, что испытываем мы. Христос явил праведный характер здесь, на земле, не ради себя, ибо его характер и так был чист и незапятнан, но ради падших людей. И этот свой характер он предлагает человеку, если тот пожелает принять его. Покаявшись в своих грехах, уверовав во Христа и повинуясь совершенному закону Божьему, грешник обретает праведность Христа, которая становится и его праведностью, а имя его записывается в книгу жизни Агнца. Этот человек становится дитятей Божьим, членом царской семьи. Иисус заплатил неизмеримо большую цену, чтобы искупить мир, и судьба людей отдана в его руки, они стали его собственностью. Христос пожертвовал своей честью, своим богатством, своим славным домом, царским престолом, став сыном Иосифа и Марии. Иосиф был одним из самых смиренных поденщиков. Иисус тоже трудился. Его жизнь состояла из лишений и тяжелой работы. В начале своего служения, сразу после крещения, он выдержал мучительный, почти шестинедельный пост. Это были не только ужасные муки голода, делавшие его страдания невыразимо жестокими, но одновременно и бремя греха всего мира, столь тяжело давившее на него. Тот, кто не знал греха, стал грехом за нас. Неся на себе это ужасное бремя вины за наши грехи, он выдержал тяжелейшие испытания на чревоугодие, на привязанность к миру и мирской славе, на честолюбие и показную житейскую гордость, прямой дорогой, ведущую к самонадеянности. Христос испытал эти три основных великих искушения и одолел их ради людей. Он выработал для них образец праведного характера, ибо знал, что человек сам не может сделать этого. Иисус понимал, что именно на эти три болезненные точки и должен давить сатана. Дьяволу удалось одолеть Адама, и он решил продолжать свою работу до тех пор, пока не закончит уничтожение всего человечества. Христос вышел на поле битвы ради людей, чтобы воспрепятствовать сатане, ибо он видел, что человек своими силами не может бороться с нечистым. Христос приготовил путь искупления людей своей жизнью, полной страданий, самоотречения, самопожертвования, своим уничижением и, наконец, своей смертью. Иисус показал людям, что они, следуя Его примеру, в состоянии сами преодолевать искушения таким образом, каким Он преодолел его ради них. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Первое послание Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стихи. Как милостиво и нежно обращается наш Небесный Отец со своими детьми. Он предохраняет их от тысяч незамечаемых ими опасностей и защищает их от утонченных хитростей сатаны, дабы дети его не погибли. Так как охрана и попечение, которые Бог осуществляет через своих ангелов, невидимы для нашего несовершенного зрения, мы даже не пытаемся зафиксировать и оценить ту постоянную заботу, которую наш добрый и великодушный Создатель проявляет по отношению к нам. Поэтому в нас зачастую отсутствует чувство благодарности за то множество милостей, которыми Он каждодневно осыпает нас. Молодые люди не осведомлены, каким многим опасностям они ежедневно подвергаются. Они не в состоянии вполне осознать все это, но если они будут бодрствовать и молиться, Бог сделает их совесть чуткой, а мысли чистыми, и это позволит им различать действия врага и укрепляться против его нападок. Но многие из молодых людей так долго следуют своим собственным наклонностям, что долг перед Богом становится для них понятием, лишенным смысла. Они не понимают возвышенных и святых обязанностей, которые должны исполнять для пользы ближних и для славы Божьей, а потому совершенно пренебрегают ими. Если бы только молодежь пробудилась и осознала потребность Божьей силы для сопротивления сатанинским искушениям, она одержала бы драгоценную победу, и молодые люди приобрели бы значительный опыт христианской борьбы. Как мало юношей и девушек размышляют об увещевании богодухновенного апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему с твердой верой». Первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стихи. Иоанн наблюдал в видении, данном ему, власть сатаны над людьми и восклицал: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Книга Откровения, 12 глава, 12 стих. Единственное спасение для молодежи – это непрестанное бодрствование и смиренная молитва. Молодые не являются истинными христианами, если не поступают так. Сатана скрывает свои искушения и злые умыслы под покровом света, как он делал и во время искушения Христа в пустыне. Тогда он принял обличие одного из небесных ангелов. Наш противник предстает перед нами под видом посланца неба, и потому апостол советует нам трезвиться и бодрствовать, ибо в этом единственное спасение. Молодые люди, потворствующие беззаботности и легкомыслию, пренебрегающие христианскими обязанностями, постоянно падают под искушениями врага, вместо того, чтобы одолевать их, как это делал Христос. Служение Христу – не слишком тяжелый труд для посвященной души. Послушание нашему Спасителю не только не уменьшает нашего счастья и истинного наслаждения жизнью, но и придает чистую, возвышенную силу нашему характеру. Каждодневное изучение драгоценных истин жизни, содержащихся в Библии, укрепляет наш интеллект и дает нам знания о грандиозных и славных делах Бога в природе. Изучая Писание, мы получаем правильное понимание того, как надо жить, чтобы наслаждаться большим и ничем не омраченным счастьем. Опираясь на Священное Писание, изучающий Библию человек получает в свое распоряжение такие весомые аргументы, что при встрече с неверующим, выражающим в чем-то сомнение, с их помощью он легко помогает ему избавиться от этого сомнения посредством ясного света истины. Те, кто исследует Писание, всегда будут защищены от искушений сатаны. Они могут основательно приготовиться для любых благих дел и для того, чтобы любому дать отчет в своем уповании. У людей слишком часто создается впечатление, будто религия ведет к упадку, а принятие грешником библейских стандартов повседневной жизни унизительно. Они считают, будто эти требования неэстетичны, и что, принимая их, они должны отказаться от всех радостей жизни, от наслаждения прекрасным, а вместо этого согласиться с унижением и зависимостью личности. Сатана никогда не навязывал сознанию людей большего обмана, чем этот. Чистая религия Иисуса больше требует от своих последователей простой природной красоты, совершенства, естественной утонченности и возвышенной чистоты, чем чего-то искусственного и фальшивого. Многие смотрят на чистую религию как на слишком суровую в своих требованиях, и особенно по отношению к молодежи, невыгодно отличающуюся от обманчивого блеска и мишуры этого мира. А требования Библии рассматриваются как унизительное самоотречение, отнимающее у них последние радости жизни. Однако религия Библии всегда имеет лишь одно свойство – возвышать и очищать людей. И если бы называющие себя последователями Христа следовали в жизни принципам чистой религии, то учение Христа было бы приемлемо и для более высоких умов. В библейской религии нет ничего такого, что могло бы оскорбить утонченные чувства. Она со всеми ее предписаниями и требованиями так же чиста, как характер Бога, и возвышена, как Его престол. Искупитель мира предостерегал нас против гордыни житейской, но не против привлекательности и естественной красоты. Он указывал на яркую красоту цветов полевых, на лилии, покоящиеся в своей незапятнанной чистоте на глади озерной, и говорил: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Евангелие от Матфея, 6 глава, 28-29 стихи. Этим он показывает, что хотя люди могут много хлопотать и трудиться на износ ради того, чтобы добиться восхищения при помощи одежды и всевозможных дорогостоящих искусственных украшений, такая красота не выдерживает сравнения с естественным очарованием обычного полевого цветка. Даже простые цветы, украшенные Богом, превзойдут по красоте пышное одеяние Соломона. И Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Это важный урок для каждого последователя Христа. Искупитель мира обращается к молодежи. Слышите ли вы слова его небесного наставления? Христос дает вам пищу для размышлений, и она облагородит, возвысит, усовершенствует и очистит, но никогда не приведет к ослаблению и деградации интеллекта. Его глаз говорит вам: «Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Если в вас есть свет Божий, он будет светить и другим. Его невозможно скрыть». Дорогая молодежь, следование моде и ношение кружев, золота и прочих искусственных украшений ради того, чтобы хорошо выглядеть, не делает привлекательной для других людей ни вашу религию, ни истину, которую вы исповедуете. Проницательные люди будут смотреть на ваши попытки украсить свою внешность как на свидетельство вашего слабоумия и гордости сердца. Я рекомендую нашим юным сестрам носить простую, удобную и скромную одежду. Нет лучшего пути светить другим людям, чем простотой одежды и поведения. Вы можете продемонстрировать всем, что правильно оцениваете земное по сравнению с вечным. Ныне у вас появилась прекрасная возможность выработать чистый и святой характер, пригодный для небес. И вы не имеете права посвящать эти драгоценные мгновения украшению своей внешности, пренебрегая внутренней красотой. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Первое послание Петра, 3 глава, 3-4 стихи. Бог, сотворивший все настолько чудесно и красиво, что глаз отдыхает на его творении, любит все прекрасное. Он показал нам, как высоко ценит истинную красоту. Украшение молчаливым и кротким духом весьма ценно в его глазах. Так неужели мы не будем стремиться обрести то, что для Бога более важно, чем дорогостоящая одежда, жемчуг или золото? Внутреннее украшение – красота смирения, дух, согласующийся с ангелами небесными, не умолит истинного достоинства характера и не уменьшит нашей привлекательности здесь, на этой земле. Религия, чистая и незапятнанная, облагораживает тех, кто ее исповедует. Истинный христианин всегда проявляет жизнерадостность, святое, счастливое доверие к Богу, подчинение Его провидению, а это освежает душу. Божья любовь и благоволение проявляется во всех дарах, получаемых христианином. Прекрасное в природе – вот тема для размышления. При изучении природной красоты мысли переносятся от природы к Творцу всего прекрасного. Все деяния Божьи взывают к нашим органам чувств, восхваляя Его мощь и возвышая Его мудрость. Каждое Его творение обладает чем-то особым, вызывающим интерес детей Божьих и формирующим в них вкус к драгоценным доказательствам Божьей любви, которые много выше любого человеческого искусства. Давид пламенно и восторженно восхваляет Бога за Его работу творения. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Псалом 8, 4-5 стихи. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Псалом 8, 10 стих. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Псалом 9, 2 стих. Отсутствие религии делает путь многих так называемых верующих темным. Есть и такие, кто считает себя христианином, но на самом деле не достоин этого имени. У них отсутствует христианский характер. Когда их приверженность христианству подвергается испытаниям, тогда их неискренность становится весьма очевидной. Истинная религия видна в повседневном поведении. Жизнь христианина характеризуется серьезными и бескорыстными добрыми делами для ближних и ради прославления Бога. Его пути не темные и не мрачны. Богодухновенный автор писал: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Книга притчи, 4 глава, 18-19 стихи. Так неужели молодые люди будут жить пустой, бездумной, легкомысленной светской жизнью, ограничивая свой ум мыслями об одежде и расточая свое время на чувственные удовольствия? И если они не готовы, Бог может сказать им: «Нынче вечером наступит конец вашему безумию». Он может позволить смертельной болезни поразить тех, кто не принес плода ради его славы. И только столкнувшись с реальностью вечности, люди начинают осознавать цену времени и жизни, которую они потеряли. Тогда они смогут получить представление о ценности души. Они увидят, что своей жизнью не славили Бога и не освещали другим дорогу к небесам. Они жили для самопрославления. И даже испытывая боль и муку душевную, они не в состоянии будут составить правильного представления о нетленном. Они смогут лишь проанализировать свою прошлую жизнь и с сожалением возопить: «Я ничего не совершил для Иисуса, который сделал все для меня. Моя жизнь была ужасной ошибкой». Дорогая молодежь, когда вы молитесь о том, чтобы не быть введенными в искушение, помните, что ваша работа не заканчивается этой молитвой. Вы сами, насколько это возможно, должны помогать в исполнении своей молитвы, сопротивляясь искушению. А то, что вы не в состоянии сделать, оставьте для Иисуса. Вы не переусердствуйте, проявляя осторожность в словах и манерах, дабы не навлечь на себя искушений врага. Многие из нашей молодежи, будучи беззаботными, не придают значения даваемым им предостережениям и обличениям, и тем самым широко открывают сатане двери своего сердца. Имея Слово Божье в качестве путеводителя и Иисуса в качестве учителя, мы не можем оставаться в неведении о его требованиях или об уловках сатаны и поддаваться его искушениям. Это будет не такое уж и неприятное дело – повиноваться воле Божьей, если мы полностью подчинимся направляющему действию его Духа. Ныне настало время трудиться. Если мы дети Божьи, то пока мы живем на этой земле, Он найдет для нас дело. Мы никогда не сможем сказать, что нам нечего было делать, так как осталось еще много незавершенной работы. Я хочу, чтобы все молодые люди, подобно мне, видели дело, которое им надлежит выполнить и за которое Бог спросит с них в случае их халатного к Нему отношения. Величайшая работа, когда-либо совершенная на земле, была сделана тем, кто был мужем скорбей, изведавшим болезни. Книга Исаии, 53 глава, 3 стих. Легкомысленные же особы никогда не смогут сделать ничего благого. Духовная слабость многих молодых людей нашего века весьма прискорбна, ибо они могли бы стать сильными работниками на ниве добра, если бы посвятили себя Богу. Я сильно опечалена недостатком постоянства у молодежи. Об этом мы все должны скорбеть. Оказывается, ей недостает сил поступать праведно. Не хватает серьезных усилий, чтобы подчиниться прежде всего зову долга, а не зову собственных наклонностей. Кажется, у молодых есть лишь немного крепости, чтобы сопротивляться искушению. Причина, на которой молодые столь ограничены в духовных вопросах, заключается в том, что они не развивают свою духовную силу. Они стоят на месте, хотя им следовало бы идти вперед. Каждый шаг в жизни, исполненный верой и чувства долга, является шагом к небесам. Я очень хочу услышать о таких изменениях, каких наша молодежь прежде не испытывала. Любая приманка, которую изобретает сатана, делает молодых людей равнодушными и безразличными ко всему нетленному. Я предлагаю им предпринимать особые усилия и помогать друг другу оставаться верными своим обещаниям, данным при крещении, а также торжественно пообещать перед Богом оставить свою любовь к модной одежде и украшениям.